В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Запад не сомневается в евроатлантическом курсе нового грузинского правительства. Об этом заявил спикер парламента Грузии Давид Усупашвили в интервью «Радио Свобода». Национальное движение обвиняет грузинскую мечту в наступлении на оппозицию в преддверии митинга, намеченного на 19 апреля. И рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В новостях: в Лондоне прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Радикальная исламистская группировка взяла на себя ответственность за ракетный обстрел израильского города Эйлат. Тверской суд Москвы перенес на 22 апреля рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В Лондоне в среду прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. На панихиде в соборе Святого Павла присутствовали королева Елизавета II с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом, нынешний глава британского правительства Дэвид Кэмерон, экс-премьеры Джон Мейджор, Тони Блэр и Гордон Браун. Всего на церемонии в церкви находились свыше 2000 человек, включая членов семьи Тэтчер и высокопоставленных чиновников из многих стран. Ранее гроб с телом баронессы провезли по улицам Лондона, вдоль которых выстроились тысячи людей. Безопасность обеспечивали около 4000 сотрудников полиции. После кремации прах в соответствии с волей покойной планировалось захоронить рядом с супругом экс-премьером Деннис Тэтчер на кладбище госпиталя Челси, дома престарелых для военных ветеранов. Маргарет Тэтчер, первая и единственная женщина, руководившая британским правительством, скончалась 8 апреля на 88-м году жизни. 11 мая должен начаться повторный процесс по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака, обвиняемого в причастности к гибели сотен демонстрантов в дни массовых народных волнений в стране 2 года назад. Первоначально планировалось начать слушание в минувшую субботу, но председательствующий на процессе судья заявил о самоотводе. Новую дату заседания объявил в среду в Каире апелляционный суд. Ранее на этой неделе суд постановил отпустить Мубарака из-под стражи по делу об убийстве демонстрантов, поскольку все предусмотренные законом сроки предварительного заключения уже истекли. Экс-президент, однако, останется в тюрьме, так как против него выдвинуты и другие уголовные обвинения. В июне прошлого года Хосни Мубарак был приговорен к пожизненному заключению за то, что не смог предотвратить гибель людей из числа участников протестов, следствием которых стала его отставка с поста главы государства в 2011 году. В январе было решено провести повторное слушание по данному делу.
Эхо Кавказа. Новости.
Радикальная исламистская группировка Маджлис Шура Аль-Муджахидин взяла на себя ответственность за ракетный обстрел израильского города Эйлат. Об этом сообщается на сайте этой организации. Однако в заявлении ничего не говорится о том, откуда были выпущены ракеты. Полиция Израиля заявила, что на территории города были обнаружены обломки 2 ракет «Град». Ранее Министерство обороны Израиля сообщило, что сегодня утром Эйлат подвергся ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова в Египте. Ракеты упали на открытой местности, пострадавших нет. В городе сработали сирены воздушной тревоги. Ненадолго была прервана работа международного аэропорта в Эйлате. В Соединенных Штатах продолжается расследование террористического акта в Бостоне. Пока спецслужбы проводят следственные мероприятия, американская пресса анализирует реакцию президента Барака Обамы на случившуюся трагедию, рассказывает Евгений Аронов.
Блогер журнала Commentary Джонатан Тобин обращает внимание на то, что президент Обама пока воздерживается от квалификации событий в Бостоне как террористического акта и лишь говорит о том, что эту версию отрабатывает в своем дознании Федеральное бюро расследований.
We continue to mobilize and deploy all appropriate law enforcement resources.
Кто бы ни стоял за этим злодеянием, каковы бы ни были его мотивы, закладка во взрывное устройство противопехотной шрапнели, многократно усиливающая его убойную мощь, не допускает иного определения случившегося, кроме как террористический акт, убежден Тобин. И подобные акции требуют контрмер, совсем не похожих на те, которые применяют правоохранительные органы в борьбе с обычной преступностью. Всем нам, подчеркивает комментатор, следует помнить об этом. Какие бы сомнения политического или правового свойства мы не испытывали сегодня относительно целесообразности уничтожения главарей террора с помощью беспилотников. Террористы, как внешние, так и внутренние, преисполнены жаждой убийства ни в чем не повинных американцев, невзирая на масштабы применения беспилотников их правительством.
Рассказывал Евгений Аронов. В Вашингтоне началось расследование в связи с отправкой в офис сенатора-республиканца Роджера Уикера конверта, в котором содержался смертельно опасный яд. Результаты лабораторного анализа показали, что это рицин, пострадавших нет. По данным властей, письмо отправлено из города Мемфис, штат Теннесси. Подозрительный конверт был обнаружен вчера за пределами здания Сената в почтовом отделении, где проводится предварительная проверка почты, предназначенной для конгрессменов. Тверской суд Москвы перенес на 22 апреля рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в рамках дела о хищении акций «Газпрома». Как заявил адвокат Браудера, его подзащитный не был уведомлен о дате заседания и рассмотрения ходатайства, что является нарушением закона. В связи с этим судья попросил принять меры для извещения фигуранта. Ранее сообщалось, что Браудер объявлен в международный розыск. Власти Великобритании, чьим поданным является Браудер, отказали сотрудничать с российскими правоохранительными органами по этому делу. По данным МВД, Браудер подозревается в мошенничестве на 3 миллиарда рублей. Следователи считают, что Браудер незаконно скупал акции «Газпрома». Ленинский суд Кирова отложил слушание по делу о хищении в Киров-Лесе в отношении гражданского активиста Алексея Навального и Петра Офицерова на 24 апреля. Как заявил судья, в связи с тем, что в дело вступил новый адвокат, ему необходимо предоставить время для ознакомления с материалами дела.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня спикер грузинского парламента Давид Усупашвили находится с визитом в Чехии. Это уже вторая европейская страна, первая была Польша, которую посещает Усупашвили. Делясь своими впечатлениями от общения с европейскими политиками, Усупашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» в частности заявил, что Запад уже не сомневается в евроатлантическом курсе нового грузинского правительства.
Мне часто приходится говорить, особенно здесь, на Западе, в Европе, что спасение бывшей правящей партии как политической силы, ее дальнейшее пребывание на политической сцене страны – задача грузинской демократии. И как бы не сердились на меня за эти слова сейчас в Грузии, те, кто ратует за запрет или предание суду всего нацдвижения, я все равно, повторюсь, и всем советую внимательно подумать, о чем идет речь. Если мы погрязнем в этом процессе и будем судить его, нацдвижение, как коллективную силу, которая совершала преступления в течение последних 9 лет правления, если мы зайдем в этом далеко, тогда давайте начнем с коммунистической партии, потом продолжим круглым столом, союзом граждан, возрождением, нацдвижением и все вместе запретим, ликвидируем и так далее. Но если уж мы не сделали этого в отношении коммунистической партии, то и делать это в связи с нацдвижением тоже было бы неправильным. Это никак не означает, что индивидуальные лица не должны нести ответственность. И они понесут ее. Но как само нацдвижение сумеет преодолеть эти испытания и не погубить себя внутренними распрями и столкновениями, это уже не наше дело. Я бы желал, чтобы ее относительно здоровая часть преодолела этот кризис достойно, не навредив себе, а мы в последующей политической борьбе вновь одержим над ней верх.
Заявил спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. С ним беседовала моя коллега Саломе Асатьяни.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Специальная служба госохраны грузинского президента допускала нецелевые расходы на личные нужды Михаила Саакашвили и его команды. На это ежегодно тратились сотни тысяч лари из госбюджета. Данные об этих нецелевых тратах сегодня раскрыла член парламентского большинства Ирина Эмерлишвили. Представители нацдвижения опровергают ее утверждение. Над темой работала Нона Суварян.
Член коалиции «Грузинская мечта» Ирина Эмерлишвили на пленарном заседании парламента привела именно представителей нацдвижения, которые, по ее информации, вместе с президентом страны встретили нынешний Новый год в Дубае. На их развлечение из бюджета было потрачено 240 тысяч лари. Называя эти цифры, депутат сослалась на финансовые документы специальной службы госохраны. Как отметила Эмерлишвили, эти шокирующие документы она уже передала лидеру меньшинства Давиду Бакрадзе. Сегодня появилась информация, что на государственные средства президент делал дорогостоящие подарки молодым членам нацдвижения Мариам Саджая и Динатимбу Кучава, украинской певице Иване Милай и российской журналистке Ксении Соколовой. Как утверждает Эмерлишвили, глава государства не забыл о себя.
Президент и мэр столицы на процедуры для похудания на одном довольно дорогом австрийском курорте потратили 115 тысяч лари.
Из-за нецелевых расходов бюджетных средств, утверждает Эмерлишвили, президент не хотел терять контроль над специальной службой государственной охраны. Скандал разразился, когда спецслужба перешла под контроль правительства. После этого прокуратура начала изучать финансовую документацию этой структуры. Тогда и был снят гриф секретности с документов, содержание которых стало известно обществу. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе, не исключено, что свое расследование проведет специальная парламентская комиссия.
Так как в этом списке фигурирует много моих коллег, членов парламента, возможно, лучше выяснить, на каком этапе работает прокуратура. Может, лучше перенести этот вопрос в парламент? Это чисто политический вопрос.
Обнародованную информацию категорически опровергают члены нацдвижения. Депутат Гога Хачидзе утверждает, что в новогоднюю ночь президент и его команда находились в служебной командировке.
Мы навестили базу Шуквани. Новый год встретили с грузинскими солдатами. Привезли им традиционную грузинскую еду, подарки. На рассвете второго дня вернулись в Дубай. Там вся делегация расположилась в гостинице. Президент продолжил свой визит в другом направлении. А мы обычным вечерним рейсом вернулись в
Тбилиси. Депутат Мариам Саджая утверждает, что не получала подарка от президента. По ее словам, ее противники распространяют ложь в политических целях. Бывший глава госслужбы Тэмур Джанаши же уверен, что никто не найдет и копейки нецелевых расходов. Он сожалеет, что его организация стала оружием политической борьбы. Менеджер проектов грузинского офиса Transparency International Леван Натрошвили напоминает, что спецслужба должна тратить деньги лишь на охрану высокопоставленных чиновников. Если были нецелевые расходы, значит совершенно на уголовное преступление. И если выяснится, что эти расходы сделаны по приказу президента, то у Саакашвили появятся серьезные проблемы.
Это может стать причиной начала процедуры импичмента президента. Без этой процедуры, согласно Конституции, президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.
Против депутатов парламента и лиц, получавших подарки за счет госбюджета, не может быть заведено уголовное дело, говорит Левана Трошвили. Здесь следует ставить вопрос о моральной ответственности, как можно за счет налогоплательщиков принимать дорогие подарки или отдыхать на экзотических курортах. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
В продолжение темы на разбирательство в парламенте сегодня вечером откликнулся и президент Грузии Михаил Саакашвили. Он назвал расходы вполне естественными. Саакашвили потребовал назвать страну, президент которой не совершает поездки в другие страны, не возит с собой депутатов, членов правительства и представителей своей семьи. Или не привозит иностранных журналистов для популяризации своей страны. Без этого, по словам Саакашвили, в Грузию не поступали бы инвестиции. Продолжаем тему. Информация о нецелевых расходах президента появилась сегодня. О раздорах внутри национального движения говорят последние дни. Лидер оппозиции Вано Мирабишвили считает, что все это спланированные акции грузинской мечты, которая боится назначенного на 19 апреля митинга оппозиции. Мирабишвили призывает сторонников нацдвижения не паниковать и уверяет, что планируемое мероприятие пройдет по плану. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Никто не сможет помешать оппозиции провести митинг 19 апреля. Железная уверенность экс-премьера Вано Мирабишвили, которого президент Саакашвили когда-то назвал хребтом власти, меркнет на фоне компромата, многотонная лавина которого внезапно обрушилась на националов с экранов ТВ и со страничек в соцсетях. Причем львиная доля информации призвана покрыть позором именно тот самый хребет генерального секретаря нацдвижения Мирабишвили. С первым скандальным заявлением выступил бывший глава Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая, брат Бачо Ахалая, экс-министра обороны, находящегося под следствием. В заявлении, распространенном от имени Даты Ахалая, Мирабишвили обвиняется во всех смертных грехах, таких как подготовка инцидента в Лапутском ущелье, слив информации об истязаниях в тюрьмах, грузинской мечте и даже больше желаний разделаться с Бачо Ахалая. Аутентичность откровений бывшего грузинского контрразведчика подтвердил сначала адвокат Бачо, а в среду и покинувшая ряды нацдвижений депутат Марика Верулашвили, которая внесла свою лепту в характеристику Вано Мирабишвили.
Крах национального движения, крах моей партии на парламентских выборах, я считаю, что это его заслуга, и думаю, что после этого поражения он не должен был оставаться генеральным секретарем партии. Я считала и тогда, и сейчас, что стоять рядом с Вано Мирабишвили – преступление.
При этом Марика Верулашвили сделала это заявление прямо на судебном процессе Бачо Ахалая, а исповедь его брата назвала подарком ко дню рождения Мирабишвили. Депутат заявила, что все это не имеет ничего общего с планируемой на 19 апреля акцией оппозиции, на которой выступит и сам генсек. Впрочем, в ее искренность не слишком верят как эксперты, так и сам Вано, который назвал последние события беспомощной попыткой властей оказать давление на оппозицию.
Началось агрессивное давление на активистов национального движения. Заблокировано движение автобусов и маршрутных такси из регионов. Даже больше заблокированы регулярные рейсы из регионов Тбилиси. Оказывается, давление на членов местного самоуправления и депутатов от нашей партии. Власть применяет все методы, чтобы дискредитировать лидеров нацдвижения, в том числе и меня.
А что с чем?
Представители национального движения с видимой меланхолией отмечают, что и не ожидали от всех своих соратников железной выдержки и стойкости. Слабые должны были переметнуться в стан врага, то бишь грузинской мечты. А некоторые наиболее продвинутые оппозиционеры полагают, что скандал может сослужить добрую службу. Черный пиар привлечет к акции тех людей, которые и не планировали в ней участвовать. Таким предположением поделился депутат Нукзар Циклаури.
Народ даст начало новому национальному движению. Вы увидите народную силу 19 апреля. Это станет беспримерным собранием патриотов против того коллаборационизма, который вы насаждаете.
Коллаборационизмом оппозиционеры называют политику властей, направленную на улучшение отношений с Россией. Именно против этого и собираются выступать оппозиционеры 19 числа. Власти же, напротив, ничего особенного не ждут от митинга, разве что депутат Коба Давиташвили выразил надежду на то, что националы нарушат закон и дадут повод для расправы с ними, так как, по словам депутата, у него и многих других членов коалиции давно чешутся руки. Часть политических экспертов, впрочем, считают подобные заявления бравадой. На самом деле власти достаточно настороженно относятся к предстоящему событию. Политический аналитик Мамука Аришидзе, например, считает, что цель заявлений Даты Ахалая и Марики Верулашвили – подорвать позиции Мирабишвили в качестве нового лидера оппозиции.
19 апреля – это не день Михаила Саакашвили, это день Вано Мирабишвили. Он собирает своих сторонников, чтобы очертить план последующей борьбы и показать, кто на самом деле является лидером партии.
Получится ли у Мирабишвили возглавить оппозицию, получит ли национальное движение второе дыхание, станет понятно, исходя из масштабов митинга. Эксперты пока воздерживаются называть даже примерное количество возможных участников. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вновь продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол». Я передаю микрофон нашему главному редактору Андрею Бабицкому.
Спасибо, Демис. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Гела Васадзе и политолог Сосо Цискаришвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Сосо, первый вопрос к вам. Со вчерашнего дня многие предсказывают неизбежный развал ЕНД. Действительно ли можно с нацдвижением попрощаться как с монолитной политической силой, или все-таки шанс выжить у него сохраняется?
Во-первых, наверное, ничего неожиданного не происходит. По-моему, всем ясно, что когда какая-либо мафиозная структура начинает разваливаться, это в первую очередь означает, что крестный отец теряет власть и влияние на своих соучастников.
Сосо, под крестным отцом в данном случае кто имеется в виду?
Лидер национального движения, который уже объявил себя в оппозиции не только государственным структурам и новым властям, но и уже в отношении к собственным фаворитам по партии стал очень, уже, мягко говоря, без интереса относиться, особенно к тем, у которых сейчас проблемы с правосудием. Поэтому единство данной партии уже просто только воспоминания, и очень серьезные разногласия, которые всегда были в данной партии, они всплыли сейчас именно тогда, когда часть лидеров данной политической силы оказались в тюрьме, часть сбежали из страны. И вместо того, чтобы как-то оставаться солидарными с этими людьми, вдруг господин Мерабишвили решил, что настало его время, и, игнорируя всех остальных, старается себе сделать подарки в виде праздников типа митингов и манифестаций.
Спасибо. Гела Васадзе. Очень много в ходу разных конспирологических теорий, объясняющих, что происходит. Ну, самое популярное – то, что власти подготовили подарок перед 19 апреля национальному движению. Есть еще версия, на мой взгляд, довольно остроумная, что Иванишвили предназначила роль, ну, что ли, своего рода жертвенной овцы, чтобы вывести из-под удара Михаила Саакашвили. Что вам кажется, объясняет наилучшим образом происходящее?
Ну, начнем с того, что кирпичи на голову, как известно, случайно никогда не падают. Естественно, противоречия внутри национального движения были, как и внутри любой политической силы, как они сейчас есть и внутри коалиции «Грузинская мечта». Более того, за 9 лет у власти это была непрерывная борьба. Ее можно было, в общем-то, наблюдать и невооруженным глазом между различными, скажем так, группировками. В какой-то момент победила группировка Ванона Рабишвили. Другое дело, как воспользовались те, кому выгодно было действительно выставить национальное движение перед самым митингом 19 апреля в не очень выгодном свете вот этими противоречиями, это, конечно, я считаю, что это воспользовались этим мастерски. Другой, теперь вопрос такой еще, что вы сказали о Ванишвили, нет, речь идет о Мерабишвили, скорее всего, так?
Да-да-да, извините, я ошибся, да-да, Мерабишвили, конечно.
Вы знаете, мне кажется, что Ванон Мерабишвили настолько самостоятельная политическая фигура, что жертвенным агнцем для кого бы то ни было, в том числе и для Михаила Саакашвили, он вряд ли будет. Другое дело, что у национального движения другая проблема, проблема идеологическая. То есть, вот, например, коалиция и партия «Грузинская мечта», она определилась тем, что они социал-демократы. В национальном движении идеологический разброд и шатание в смысле не определено. То есть правоцентризм – это не явное какое-то, знаете, направление. В силу этого, я еще раз говорю, что естественно, сейчас пойдут процессы размежевания и пойдут процессы по объединению по идеологическому принципу. То есть кто-то уйдет из партии, кто-то в ней останется, кто-то создаст свою партию. Это вполне естественный процесс.
Все понятно. Сосо, У меня такой вопрос. Ну, скажем, заявление Дата Ахалая не выглядит очень убедительным без детализации тех обвинений, которые он выдвигает в адрес Мирабишвили. А в общем претензий к Мирабишвили, насколько я понимаю, нынешняя власть может выдвинуть вагон и маленькую тележку. Да? Методы управления Министерством внутренних дел, ну, мягко говоря, были далеко не идеальны. Тем не менее, грузинская мечта этого делать как-то не торопится. Есть ли основания подозревать ее в том, что она движущая причина, пружина вот скандалов этих двух последних дней?
Вряд ли. Я думаю, просто инструментов таких пока у грузинской мечты просто нет. Реальность-то заключается в том, что семья Ахалая, скорее всего, клан Ахалая, который в течение последних лет был одной из такой непреодолимой вотчиной в стране, и им было все дозволено, и ныне один брат в тюрьме, под следствием еще идет суд, другой уже седьмой месяц как беглец. Отец, он член парламента, тоже покидает фракцию национального движения. И, соответственно, в это время, когда они служили Исаакашвили и Мирабишвили, вдруг о них все забыли. Поэтому это, конечно, трудно пережить. Но обвинения, которые слышны от Даты Ахалаи в адрес Мирабишвили, они конкретные, как раз вычисляются конкретные причины недовольства. Но я думаю, что одновременно среди других вопросов, затрагивая вопрос о состоянии узников в тюрьмах, думаю, что это уже предварительно стараются члены этого клана как-то отвести от себя удар, с которым ассоциируется практически вся семья. Поэтому все-таки разбираться в прокуратуре придется, как бы этого старались избежать лидеры национального движения. Есть еще один клан, который пока замер и не активизирован. Это люди, которые тоже занимали высокие, так сказать, должности. И нынче, видимо, таких кланов будет уже меньше, потому что избежали-то люди не без, так сказать, сильного влияния на ситуацию. Потому вот так развернул свои действия Мирабишвили, что в стране уже давно нет бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который балансировал имена Мирабишвили, и они, взаимно контролируя друг друга, сумели долго быть рядом с Саакашвили, так и не развалив партию. Сейчас, когда старается лишь одна сторона остаться в роли победителя, а другие в роли жертв, конечно, это будет предметом постоянного противостояния.
Благодарю вас, Сосой. У меня последний вопрос. Гела, у нас остается где-то полторы минутки. Скажите, Сосо сказал, что разваливается или уже развалилась мафиозная структура, если принять эту версию как рабочую. Можно ли сказать, что на обломках национального движения появится какая-то новая абсолютно политическая сила? Вот ходят слухи, что Бакерия создает свою партию.
Ну, насчет слухов, что Бакерия создает свою партию, я не знаю. Но вы знаете, насчет мафиозной структуры. ССО может что угодно называть мафиозной структурой, но национальное движение объединяло людей, которые искренне верили и сегодня объединяют людей, в том числе и сторонников.
Вы знаете, искренняя вера, Гела, не всегда спасает от преступлений, знаете. Благие намерения, помните.
Извините, преступления должны расследоваться судом. Я говорю о тех людях, которые идеологически действительно принадлежат к тому прозападному направлению и к тому правому направлению, которое существовало в Грузии хотя бы на словах. скажем так. И вот эти люди, они, естественно, будут объединены в рамках партии и будут составлять серьезную оппозицию любой власти, в том числе и левой, в рамках национального движения или вне рамок национального движения. В сущности, это и покажет митинг 19 апреля, потому что если 19 апреля придет достаточно много народа и придет по идейным соображениям, это будет означать, что в рамках национального движения.
Спасибо, Гела, спасибо, мы исчерпали наше время. Я хочу только обратить внимание, что если хотя бы на словах, то все-таки это дискредитация прозападного курса. И напомню, у нас на линии прямого эфира были политологи Сосоц Скришвили и Гела Васадзе из Тбилиси.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили, комментируя обстоятельства войны августа 2008 года, заявил, что глава грузинского государства Михаил Саакашвили вел тогда российскую игру и оказался в руках России марионеткой, передает новости Грузия. Сегодня разговоры Саакашвили о том, что российскую сторону не интересовал Цхинвали, а интересовала Грузия сказки. Были сделаны определенные шаги, которые дали возможность России легко решить эти вопросы. По-моему, Саакашвили вел российскую игру, а публично играл в проамериканскую. Россия хорошо водила за нос Саакашвили, и он им верил. А когда Москва его кинула, оказалось, что он был хорошей бесплатной марионеткой, заявил Закарияшвили 17 апреля на встрече с представителями грузинских СМИ. При этом он отметил, что согласен с мнением президента по поводу необходимости проведения политического расследования войны августа 2008 года, а не уголовного. Саакашвили сказал, что должно быть проведено политическое расследование. Я согласен с этим. Само по себе ведение войны не является преступлением. То есть вопрос по поводу того, начать войну или нет, право прерогатива государства. Мне интересно, что происходило до войны, как мы дошли до войны, отметил госминистр. Нынешние власти сделают все для того, чтобы помешать проведению митинга в центре Тбилиси 19 апреля, заявил генсек оппозиционного единого национального движения Вано Мирабишвили, сообщает новости Грузия. Началось агрессивное давление на активистов нацдвижения. Заблокированы все автобусы и маршрутные такси во всех регионах. Более того, перенесены те маршруты, которые традиционно едут в Тбилиси из различных регионов Грузии. Осуществляется активное давление на наших депутатов в столичном органе местного самоуправления и парламентариев, заявил Мирабишвили. Комментируя распространенное 15 апреля обращение экс-главы Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Даты Агалая, Мирабишвили отметил, что власти используют все методы для того, чтобы дискредитировать лидеров нацдвижения. «Это слабая попытка внести раскол в партии, так просто не пройдет. Многие мои друзья не выдержали давления и шантажа, и по этому поводу я могу выразить только сожаление, но я думаю, что основное ядро нацдвижения твердо. Я готов ответить за все, что я делал», — ответил Мирабишвили, отметив, что 19 апреля все только начинается.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Паата Закарияшвили подвел на пресс-конференции итоги 5 месяцев своей деятельности на посту министра по вопросам реинтеграции Грузии. Чиновник рассказал о преградах, чинимых президентом Михаилом Саакашвили и оппозицией, и поделился некоторыми своими идеями относительно налаживания связей с Сухуми и Цхинвали. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В самом начале встречи с журналистами поэта Закарияшвили признался, что похвастаться ему пока особо нечем. За те 5 месяцев, что он занимает кресло министра, никаких внятных месседжей со стороны Абхазии и Южной Осетии о готовности сотрудничать с новым грузинским руководством не последовало. Но Закарияшвили не унывает. Он рад даже тому, что за последнее время высказывания абхазских и осетинских политиков в адрес Тбилиси стали менее агрессивными. «Потребуется не один месяц, чтобы установилось доверие», — говорит министр. Пока же правительство, по его словам, пытается снять те ограничения и запреты, которые все последние годы действовали в отношении жителей конфликтных регионов.
Прошлое грузинское правительство искало любые отговорки, только бы сказать «нет». Наше новое правительство занято поиском любых возможностей, чтобы на все ответить «да».
Так охарактеризовал Закарияшвили стиль своей работы. Его инициативы пока единичны, но даже они не находят поддержки по ту сторону административных границ. Почти сразу после выборов новое грузинское правительство заявило о готовности возобновить подачу природного газа в Ахалгорский район. Схимвали требовала этого от Тбилиси все последние годы. Однако, получив конкретное предложение, стал тянуть с решением. Руководство де-факто республики заявляет, что Тбилиси предлагает газ по завышенной цене, сообщил министр.
Да мы вообще готовы дать им газ бесплатно, но ведь они не возьмут, разозлятся, скажут, не нужны нам ваши подачки.
Тем не менее, Закарияшвили абсолютно не теряет надежды найти общий язык с Тхимвали. Министр прокомментировал и решение парламента де-факто республики начать расследование событий августа 2008 года. С такой инициативой югоосетинские депутаты выступили вскоре после смены грузинского руководства.
Если им действительно удастся что-то выяснить и расследовать, то пусть даже это не будет укладываться в грузинскую правовую систему, мы сможем перепроверить эти факты и провести собственное расследование.
Сказал Закарияшвили. Идея депутатов грузинского парламента повторно расследовать причины начала войны 2008 года министр полностью поддерживает. «Страна должна знать своих героев», — с улыбкой сказал Закарияшвили. Он считает, что парламент должен дать политическую оценку действий грузинского руководства в период с 2006 года, с момента образования Временной администрации Юго-Осетинской автономии под руководством Дмитрия Санакоева и введения грузинских вооруженных частей в Кадорское ущелье. «Эти решения приблизили войну», — сказал министр.
«Самое ужасное, что оставила нам эта война, это признание. С оккупацией еще что-то можно будет сделать. А вот признание намного более сложная тема»,
считает Закарияшвили. Во время пресс-конференции чиновник поделился еще одной своей инициативой. Закарияшвили предлагает помочь Сухуми с транспортировкой беженцев из Сирии через подконтрольную Тбилиси территорию. В прошлом году в Абхазию приехали 150 потомков махаджиров. Закарияшвили считает, что эта репатриация никак не угрожает грузинским интересам.
«Это очень долгосрочный проект, в котором я пока не вижу реальной перспективы. У репатриантов нет ничего, кроме исторической памяти о том, что они как-то связаны с Абхазией. Они не владеют абхазским языком, не идентифицируют себя с абхазами, никак не связаны с местной культурой и религией».
Министр сказал, что был бы и рад выдвинуть и другие предложения, но любое его слово становится предметом яростной критики со стороны оппозиции. «Саакашвили только ищет повод, чтобы вставить мне палки в колеса», — посетовал Закарияшвили. В последнее время он просит президента подписать указ о переименовании его ведомства. Безуспешно. Закарияшвили уверен, что это помогло бы ему открыть некоторые двери в де-факто республиках.
«Абхазы все время повторяют, с тобой, как с человеком, мы будем говорить, но если ты будешь в статусе министра реинтеграции, разговаривать не станем. Это исключено. И они верны этому принципу».
Закарияшвили надеется, что ситуация в корне изменится после осенних президентских выборов. Тогда можно будет и сменить вывеску, и работать уже в спокойной и деловой атмосфере. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Абхазии некоторые действия новых грузинских властей уже вызвали крайне негативную реакцию. Например, эпизод со снятием абхазского детского танцевального коллектива с международного фестиваля в Турции. Тему продолжит Виталий Шария.
«Сегодня от нескольких знакомых сухумцев я слышал одобрительно восторженные отклики на повторенные утром по абхазскому телевидению кадры эмоционального выступления турецкого парламентария, представителя адыго-абхазской диаспоры. Он негодовал, обращаясь с трибуны к своим коллегам-депутатам по поводу того, что из-за позиции официальной Анкары дети из сухумского танцевального ансамбля «Абаза» не приедут на международный фестиваль в Турцию. Но абсолютно предсказуемым для меня было и другое. Когда еще только-только увидел в СМИ информацию о приглашении ансамбля «Абаза» от Республики Абхазия в Турцию, сразу представил себе, какая титаническая работа сейчас начнется за рекой Ингур по недопущению этого недопустимого факта, ибо сколько уже раз она разворачивалась в Грузии в связи с зарубежными выступлениями абхазских спортсменов, деятелей искусства и культуры. Да это ведь входит в частности в функциональные обязанности десятков и сотен грузинских госслужащих, которых ждет нещадная критика в случае, если они что-то подобное прошляпят. И вот в результате блестящей победы грузинской дипломатии приезду детишек в Турецкую республику был поставлен надежный заслон. Представляю, какими радостными улыбками встретили упомянутые госслужащие весть об этой своей победе. Не исключаю, что в честь данного достижения был также поднят не один десяток бокалов. В свою очередь, турецкие власти поступили в итоге так, как им предписывали должностные инструкции, ведь Турция относится к подавляющему большинству стран мира, которые не признают Абхазию как независимое государство. Ну а то, что ансамбль «Абаза», разумеется, ни за какие блага не поехал бы выступать под красно-белым грузинским флагом, это, как говорится, не их проблемы. У грузинских государства и общества своя логика, согласно которой, как рассуждал один близкий блогер, детей в Турцию не пустили не грузины, а взрослые абхазские дяди и тети, которые носятся с глупостью по идее о возможности признания Абхазии международным сообществом. Итак, у каждой стороны своя правда, соответственно, существующим сегодня национальным проектам. Только вот еще какое обстоятельство. Нынешняя грузинская власть не устает повторять, что мирному пути восстановления территориальной целостности Грузии нет альтернативы, и что Грузия для этого должна стать привлекательной для абхазов и южных осетин. Но сделать свое государство привлекательным для абхазского общества, одновременно воспитывая к нему ненависть за подобные победы над детьми, это трудно назвать нестыковочкой, это нестыковище. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Южной Осетии официально зарегистрировано более 10 политических партий. По информации Минюста самопровозглашенной республики, на стадии рассмотрения находятся документы еще двух общественных организаций – «Родина» и «Аланы». Как уточнил министр юстиции Мурат Ванеев, о своем намерении провести в ближайшее время учредительные партийные съезды заявили представители оргкомитетов четырех организаций. Подобную общественную активность эксперты объясняют предстоящими через год парламентскими выборами. В них смогут принять участие только партии, которые получат регистрацию до конца апреля, начала мая этого года. Рассказывает Жанна Тарханова.
К учредительным съездам готовятся партии «НХАШ», «Слово», председатель Руслан Гаглоев. Но по неофициальной информации партия создается под шефа внешней разведки Южной Осетии Сослана Гатикоева. Партия «Старт». Лидер – заместитель полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Хох Гаглойты. Социалистическая партия «Народное единство». Лидер – глава администрации Джавского района, бывший кандидат в президенты Владимир Келихсаев. И партия «Республика». Лидер – заместитель командира ОМОН Южной Осетии Джемал Козаев. По мнению журналиста и общественного деятеля Тимура Цхурбаты, партийно-строительную лихорадку в Южной Осетии породили политические амбиции местных чиновников, а также, как было сказано, нормальных цхинвальских ребят. По югостинским законам в парламентских выборах будущего года получат возможность участвовать только те партии, которые были зарегистрированы в Минюсте за годы до проведения голосования. Уже известна предварительная дата выборов в парламент – 10 мая 2014 года. Говорит Тимур Цхурбаты. Цитата. «Граждане не могут баллотироваться в парламент, кроме как по партийным спискам. Мажоритарная система голосования у нас не предусмотрена, поэтому люди, планирующие участвовать в парламентских выборах, должны стать членами партии, зарегистрированными до конца этого месяца. Это вынужденная мера», — говорит Тимур Цхурбати. Политические партии в Южной Осетии создают действующие чиновники и бизнесмены, ранее не занимавшиеся политикой. При этом характерная особенность появившихся в последний год партий заключается в том, что они не могут предложить внятную политическую концепцию. Из их заявлений и деклараций невозможно понять, оппозиционные они или проправительственные. По мнению югостинского общественного деятеля Алана Гасиева, в период парламентских выборов электорат вновь резко разделится на группы по политическим симпатиям, как это было на президентских выборах. Это может стать причиной аналогичного политического кризиса. Политолог, старший научный сотрудник Северостинского центра социальных исследований Инал Санакоев полагает, что политическое разнообразие – это признак растущей активности общества. Он не считает, что появление множества новых партий может иметь какие-либо отрицательные последствия. Цитата. «Другое дело, что назревающая политическая активность в свете предстоящих парламентских выборов должна проходить в рамках закона по признанным правилам игры. Если правила игры будут соблюдаться всеми сторонами, то политическая борьба будет протекать безболезненно для общества», — говорит Санакоев. По мнению экспертов, большинство югостинских политических партий обслуживают интересы и амбиции действующих чиновников и проигравших президентские выборы экс-кандидатов, которые намерены напомнить обществу о своем существовании уже на выборах в парламент. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Противостояние двух югоосетинских партий с одноименным названием началось еще во время парламентских выборов 2009 года. Спустя два дня после того, как Народная партия Роланда Келексаева провела съезд и подготовила предвыборный список кандидатов, в штаб партии неожиданно ворвались вооруженные люди в масках. Тем временем в Цхинвале был организован альтернативный съезд Народной партии, на котором, цитирую, «возмущенные поведением лидера, партийцы переизбрали председателя, заменив Келексаева на Казимира Плиева, лояльного к бывшему президенту самопровозглашенной республики Эдуарду Кокойте. В итоге ЦИК пропустил на выборы именно Народную партию Казимира Плиева». Тему продолжит Ирина Келексаева.
Рулан Келексаев и его соратники до сих пор пытаются восстановить справедливость. Они не сомневаются, что рейдерский захват партии организовали бывшие власти, которым тогда понадобился карманный парламент. Соответственно, обе народные партии ведут параллельное существование. Одна, используя государственный информационный ресурс, другая — альтернативные источники. Партия Казимира Плиева в последнее время все чаще и агрессивнее клеймит врагов народа и инициаторов оранжевых революций. Организация Руланда Келексаева, по его словам, тоже ведет активную партийную жизнь и сдавать позиции не намерена. Тем более, что по имеющейся у него информации, партия Казимира Плиева до сих пор не прошла должного юридического оформления в Министерстве юстиции Южной Осетии.
На сегодняшний день народной партии состоят около 345 человек. Сейчас мы занимаемся подготовкой очередного съезда. Мы также собираемся в ближайшее время направить в Верховный суд Южной Осетии жалобу по поводу отмены на выборы парламента 2009 года, потому что они состоялись не по закону, и в законодательстве Южной Осетии прямо прописано, что в таком случае назначаются повторные выборы парламента.
На фоне партийного многообразия новые партии растут, как грибы после дождя. Я выразила сомнения относительно правдоподобности названного Руландом Келексаевым числа его сторонников, на что мой собеседник поспешил ответить, что и это далеко не вся правда. Количество людей, желающих вступить в партию, растет каждый день. Есть у Руланда Келексаева и свое понимание почти маниакальной информационной активности партии Казимира Плиева.
Но они прекрасно понимают, что их не сочтены, что они незаконны и что их ждет суд. И они сейчас изо всех сил стараются подыграть нынешней власти.
Возвращаться в Цхинвал Келексаев пока опасается, поэтому предпочитает бывать здесь наездами, навещать семью раз или два в месяц. Ведь за деньги со спецсчета члены партии Казимира Плиева, они получили больше 100 миллионов рублей, будут биться до конца. Его соратница, преподаватель местного университета Фатима Маргиева, не только не боится жить в Цхинвале, но энергично высказывается по текущему политическому моменту. Похоже, полемические приемы она заимствует у своих оппонентов. По крайней мере, говоря о неких прогрузинских силах во власти, она, по сути дела, открывает свою собственную маленькую, но очень гордую охоту на ведьм.
Да большинство членов Народной партии, уверяю вас, не умеют даже читать и писать. И те заявления, которые делаются от имени лидера Народной партии, эти заявления не может делать лидер Народной партии. Я считаю, что это прогрузинские силы. Естественно, они все хотят сохранить свою власть.
Судя по всему, новая власть, наблюдающая за этой перепалкой, пока тоже ломает голову, что же делать с гиперактивными политическими соперниками из народных партий. Партия Казимира Плиева, как и раньше, представляет одну из фракций местного парламента. Другая, Руланда Келексаева, как и 4 года назад, борется за восстановление ее в законных правах. Загадкой остается пока и то, какая из двух организаций окажется на финишной прямой следующих парламентских выборов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
И вновь продолжаем юго-осетинскую тему. Местные эксперты отмечают, что в Цхинвале вновь началась кампания по разоблачению предателей национальных интересов. На этот раз парламентская народная партия выступила с разоблачением известного политического деятеля Алана Чочеева, ныне проживающего в Германии. Активисты партии утверждают, что он пытался навязать президенту самопровозглашенной республики Леониду Тибилову проект вхождения Южной Осетии в состав Грузии к 2020 году. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В последние дни со страниц юго-осетинских интернет-ресурсов на Алана Чочеева посыпались упреки в предательстве национальных интересов. На сей раз в попытках слить юго-осетинскую государственность Грузии. Довольно странно слышать подобные упреки в адрес человека, которого экспертное сообщество считает одним из главных идеологов независимости Южной Осетии. Сам Алан Чочеев говорит, что за 24 года попривык к подобным упрекам. С тех пор, как он стал руководителем общественного движения «Нехас» в конце 80-х годов прошлого века, его сначала ругали, чтобы понравиться местному обкому партии. Потом северосетинским властям, на которые была ориентирована Южная Осетия в связи с конфликтом в Грузии. Но почему зазвучали обвинения теперь, когда Чочеев больше не живет в республике и не принимает участия в местной политической конкуренции? Алан Чочеев связывает это с предстоящими выборами в парламент. В преддверии выборов в республике активизировалась коалиция экс-президента Эдуарда Кокойты. В ходе недавней пресс-конференции Эдуард Кокойты не случайно заявил, что борьба за независимость еще не окончена. Хрупкую государственность еще предстоит защитить от национал-предателей, мечтающих слить Южную Осетию Грузии. По словам Алана Чочеева, атака на него – это первая ласточка, объявленного старой командой курса на консолидацию общества под знаменами борьбы с врагами народа, говорит Алан Чочеев.
А поскольку ничего нового нету, то опять вернулись к этой теме, к теме Алан Чочеев. Причем у них ничего не изменилось. Ни в понимании тех слов, которые они произносят, ни в понимании того, на самом деле, чем отличается ситуация тех лет от ситуации нынешних лет. Я имею в виду в политическом понимании. В общем, я так думаю, что это последний ресурс, который есть у Кокойте, и он его сейчас перед выборами парламентскими пытается использовать. Но качество этого ресурса безобразное. Я думаю, что у них ничего не получится.
По мнению юго-осетинского общественника Тимура Схурбати, борьба с предателями – это такая своеобразная попытка снять с повестки дня упреки общества за развал процесса восстановления республики, за разворовывание российской помощи, которые, наверное, найдут своего адресата в ходе предстоящей избирательной кампании, говорит Тимур Схурбати.
О чем-то же надо идти на выборы. На предателях. Не скажешь, что вот мы украли столько-то миллионов. Выберите нас, мы еще больше украдем, и, возможно, вы будете в доле. Украли — это мелочи, главное же свобода. Единственный их козырь. Мы с сделали независимость, хотя нам предатели мешают, и сейчас предатели снова могут нас сдать Грузии, но мы, будучи на страже независимости Южной Осетии, не дадим этого сделать.
Югоостинский политолог Дина Алборова видит за подобными попытками вернуть общество к дискуссиям десятилетней давности явный дефицит новых идей, которыми можно было бы увлечь избирателя.
Кто враг, кто друг, потом покажет история. Но сейчас необходимо мозги направлять в правильное русло. Люди должны консолидироваться вокруг идеи укрепления государственности, а укрепление государственности будет идти через политические реформы, социальные реформы, экономическое развитие. Вот над этими темами надо работать и предлагать какие-то новые идеи. Но хватит уже говорить о прошлом или искать каких-то врагов среди своего общества. Это уже не актуально, это уже не должно работать, и люди от этого уже устали.
Напрашивается еще один вывод. Обвинения в чем бы то ни было, адресованные человеку, не живущему в республике, за 7 месяцев до выборов, бессмысленны, если эта деятельность по разоблачению предателей не продолжится в самой республике. Но тогда возникает вопрос, а как ее можно реализовать без участия действующей власти или даже против ее воли? Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». Обзор осетинской прессы для вас подготовила Зарина Санакоева.
Год под знаком стабильности. Так названа статья в газете «Республика», посвященная годовщине избрания Леонида Тибилова президентом Южной Осетии. Автор Людвиг Джоев напоминает о том, какое нелегкое наследство досталось Тибилову из-за бездарной политики своего предшественника Бровцева. Тем не менее, автор высоко оценивает работу президента за год, даже при недостаточном финансировании и слабом правительстве. Цитата. «Именно период, пришедшийся на первую годовщину официального вступления в должность Леонида Тибилова, может стать важным на события. Это и сдвиг с мертвой точки процесса восстановления и ожидаемая реорганизация правительства. А значит и возможная перспектива на новую жизнь», — говорится в статье. Сдвигом с мертвой точки, по мнению автора, может послужить завтрашнее заседание межправительственной комиссии, где, как ожидается, будет решен вопрос о дальнейшем финансировании. На проблему финансов обращает также внимание и газета «Южная Осетия», которая публикует интервью с председателем контрольно-счетной палаты Батрадзом Таказовым. Он рассказывает об итогах недавней проверки, проведенной счетной палатой Российской Федерации в Южной Осетии. Интервью изобилует шокирующими цифрами, о которых, впрочем, говорилось и раньше. Например, 22 миллиона было потрачено на закупку саженцев деревьев, которые после высадки засохли. 30 миллионов потрачено на расчистку территории под университетский комплекс, хотя впоследствии было решено строить его в другом месте. В 55 миллионов обошлись ремонтные работы в сгоревшем здании театра, хотя оно не подлежит восстановлению. При этом все эти удивительные хозяйственные инициативы реализовывались именно в течение тех 4 месяцев, когда республику возглавлял Вадим Бровцев. Всего за этот период была освоена сумма в 1 миллиард 450 миллионов рублей. Репортаж со съезда партии «Единство», прошедшего 12 апреля, опубликован на первой странице газеты «Южная Осетия» под заголовком «Наша сила в единстве». В статье приводятся слова лидера партии Зураба Кукоева о том, цитата, «огромное количество партий, которое появилось за последнее время, будет разобщать наше общество», конец цитаты. Кукоев также указывает, видимо, критикам и оппонентам, что партия «Единство» действовала в самые сложные периоды развития республики. Про любопытный юбилей на этой неделе вспомнила газета «Республика». Ровно 90 лет назад, 16 апреля 1923 года, специальным постановлением ЦК Южной Осетии был запрещен обычай взимания выкупа за невесту. Но следует признать, что своеобразная форма выкупа за невесту и на сегодняшний день существует в Осетии. Многочисленные дары невесте ее родственникам в денежном эквиваленте во много раз превышают старинный выкуп. ИРЭД подводит итог «Республика». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Кавказский перекресток», программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.